Песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далекое море посылает нас страна. Штурмовать далекое море посылает нас страна.
Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня снова я с вами. И сегодня я очень рад, что вы мне написали столько писем. Это очень хорошо. Это значит, что я все-таки не зря тут сижу в кают-компании и рассказываю вам разные рассказы. Самое интересное, что мне понравилось, что люди вот переживают. Все-таки не остаются безучастными. Каждый стремится принести что-то свое, новое, хорошее, полезное. И это хорошо. Это значит, что мы все-таки нужны друг другу. И это значит, что мы с вами растем. Совершенствуемся, учимся, и в будущем наши знания пригодятся нам и нашим потомкам. Почему? Придет время, все узнаем. А сейчас проходите, мои дорогие, садитесь, устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чайку, и мы с вами продолжим. И продолжим мы с вами тем, что сейчас я вам скажу одну хорошую вещь. Вернее, пожалуюсь. Пожалуюсь на вас самих, что вы такие все хорошие. Я уже сказал об этом, но я повторюсь. Многие спрашивают, почему я не называю авторов тех произведений и текста, которые я зачитываю. Потому что это сложно сделать. Некоторые тексты я комбинирую из нескольких, но я это исправлю. Я буду называть всех тех, как бы ни странно звучали их имена, хотя большей частью это ники, потому что многие вещи я беру из живого журнала, многие вещи мне присылают те добрые люди, наши слушатели, ваши коллеги по электронной почте. Напоминаю, что писать очень просто. Нужно зайти на страницу обратной связи. Пока еще на старом сайте, я опять интригую, призываю всех чуть-чуть подождать. Сайт уже у нас практически запускается, идут уже технические обсуждения, как говорится, где поставить точку запятую. И мы его уже будем пускать. Я сам в нетерпении, сам хочу это все увидеть, как это все будет действовать. Итак, ждем, заходим в форму обратной связи, выбираем стол заказов, в теме письма указываем «давайте поговорим» и высказываем свои пожелания. Хотя все уже об этом знают, я уже каждый раз говорю. И написали, что нужно все это говорить. Например, вот сейчас буду рассказывать про скандинавских наемников на Руси, то есть это уже я сейчас буду диктовать. Вторую часть этого рассказа, которую мы начали уже в прошлый выпуск. Вот. Автором вот этого сборника, может быть, интересно прозвучит, но подписался человек как паровоз. Так что я назвал. Смейтесь, улыбайтесь, но человек так себе назвал. Паровоз. Может быть, он тоже у кого-то взял. Я считаю, что это правильно. Если есть знания, их не надо прятать. Но их нужно применять правильно. Потому что половина у нас людей, применяя знания неправильно, делает только хуже. Многие кричат, что как можно скрывать такие знания, они даны нам предками. Друзья мои, можно взять топор и срубить дом, баню. А можно этим топором убить человека. Вот какие знания принесут пользу? Первые или вторые? Так что, чтобы знания применять, надо уметь это делать. Ну, давайте перейдем, как раз я вспомнил про скандинавских наемников на Руси, обсудим с ними вместе с вами их очередную часть, а посвящена она будет уже доспехам. В прошлый раз мы обратили внимание на оружие, в этот раз на доспехи. В следующий раз мы осмотрим следующий аспект их жизнедеятельности. Сегодня доспехи. Итак, поехали. Как уже сказано, защитное вооружение в эпоху викингов встречалось редко. Позволить его себе могли лишь очень состоятельные люди или же воины, состоявшие на службе и получавшие доспехи из арсенала. Шлем. В Скандинавии на протяжении большей части 20 века были в употреблении куполовидные шлемы. Появились они там еще раньше, что подтверждается значительным числом находок. Однако целый шлем X века известен только один, происходящий из Гьемрмунбу. Такое название. Это Норвегия. К подобному типу шлема относятся полумаски, найденные в Локруме, Швеция, и в Киеве. Во второй половине, либо более вероятно, в конце X века в Северной Европе распространяются конические шлемы, возможно, при посредстве Древней Руси. Шлем, представленный на нашей реконструкции, конструктивно повторяет шлем из Гьемрмунбу, хотя изображенная маска найдена в Киеве. То есть дается фотография, к сожалению, я не могу вам показать, но вы, наверное, и так уже представляете себе мысленно, как выглядит шлем вот этот вот куполовидный. Далее идем к кольчуге. Данных о покрое кольчуг того времени достаточно мало, поскольку в археологических материалах они представлены в виде спекшейся массы кольчужного полотна. Наиболее обоснованно можно говорить о коротких рукавах кольчуги. Ряд изображений и находок позволяет предположить и довольно длинный подол с разрезами спереди и сзади. Большинство кольчуг X века изготовлено из колец диаметром 11-13 мм, попеременно сваренных или склепанных. Кольца имеют овальное сечение примерно 2-1,5 мм. Вот такой вот кратенький сегодня ликбезик по доспехам скандинавов. Вот. Я считаю, что это полезно для самосовершенствования и понимания, как все-таки происходил у нас, как сейчас выражается, миграция тех или иных знаний, тех или иных форм, форм не только именно чисто физического плана, но форм именно, бывает иногда, можно выразиться, если так, не духовного, а культурно-духовного. То есть, если в одной как-то делают одну кольчужку, в другой деревне по другому кольчужку, то, увидев друг у друга, мастера начинают обмениваться и передавать знания друг другу. Это уже ни для кого не секрет, и можно это дело даже не обсуждать. Потому что это, во-первых, совершенствование своего мастерства. И я считаю, что если вот какие-то знания были у древних славян, они все равно каким-либо образом, потому что не могло не происходить миграции туда-сюда людей, и эти знания переходили все равно от славян к скандинавам. Кстати, можно сказать, скандинавов тоже назвать славянами в какой-то мере, но это мы чуть позже обсудим, тоже у нас будет отдельная передача по теме этой, и потом мы уже более конкретно ее коснемся. А сейчас, тоже не уходя далеко от севера, мы продолжим с вами обсуждение истории северо-русского судостроения. Так, вот резко я перескочил, но этому есть причина. Почему? Потому что и то скандинавское, и северорусское судостроение, они как бы друг друга дополняют, связывают, и каким-то образом они являются одним целым. Почему? Может быть, мы сейчас поймем из повествования. Это тоже я продолжаю второй уже раз для продолжение вот нашего, то, что мы начали в прошлой передаче. В прошлой передаче мы с вами обсудили про саму суть судостроения, кому оно было нужно, выгодно и почему, ее первую причину. И сегодня мы с вами прочитаем по второй причине. Вторую причину автор видит в том, что новгородская колонизация направлялась не к Балтийским берегам, а в первую очередь на финский северо-восток, куда постоянно уходили силы Новгорода. Вместо того, чтобы сосредотачиваться около главного центра и по берегам Финского залива, при таких условиях развитие еще и морских сил Новгорода было бы весьма затруднительно. В рецензии Никитского на работу Бережкова отмечалось, что по поводу похода ушкуйников в 1375 году, что ушкуй вмещал не более 20 человек и, скорее всего, даже меньше. Далее говорилось о том, что насад мог поднять не более 12 человек и был подобен ушкую. Новгородским судам автор относил ладью, лойву, учан, насад и ушкуй. Во втором томе капитального труда Боголюбова «История корабля» одна из глав была посвящена судостроению и судоходству в России. Здесь были в основном повторены положения, высказанные в более ранней работе Висковатова, который автор дополнил несколькими замечаниями. Первое. Основываясь на византийских источниках, Боголюбов полагал, что скидеи, упомянутые в летописи в качестве судов войска Игоря, по аналогии с греческими судами, являлись небольшими легкими наскоро построенными лодками. Второе. Корабль – всякое плавающее судно, а не видовой термин. Ладья дожила до XIX века у беломорцев, перейдя к ним в древности от новгородцев и их предков. Вот тут от себя я добавлю, что это сомнительное высказывание. Чуть позже я объясню, почему. Четвертое. Никаких заимствований в русском судостроении из греческого не было. Кроме того, автор дает информацию о некоторых судах XVI-XVII веков по письменным и изобразительным источникам. А также, анализируя былины, приходит к выводу, что богатые купцы имели суда, ходившие по морям. Причем суда эти, по всей вероятности, постройкой своей были похожи с нормандскими. Боголюбов привел также обширные сведения о судах ему современных, различных русских бассейнов, в том числе и особенно ценно, много данных о речных и озерных плавсредствах. В частности, давалось описание Ладожка и Соймы. В работе Анучина, опубликованной в 1890 году и посвященной ладье, саням и коням, как принадлежностям похоронного обряда, автор в качестве примера использования ладей при похоронах приводит в основном сведения скандинавских источников. Однако упоминаются и некоторые эпизоды из русской истории, в частности тот, когда тело убитого князя Святого Глеба было положено под насадом, при этом автор считает насад торжественным обычной лодке. Никитский в своем труде, посвященном истории экономического быта Великого Новгорода, в частности писал и о развитии судоходства у новгородцев. Выводы автора основывались на разнообразии типов судов, которые ими использовались, а также на сообщениях о военных походах, совершаемых на плавсредствах, в частности, о дальних рейдах ушкуйников. В то же время Никитский считал, что новгородцы располагали только речным флотом и, не имея морских судов плавания по морю, совершали на чужих кораблях. Это заключение автор делает на основе данных 14-15 веков, необоснованно экстраполируя их на более ранний период. Исследователь говорил также о речном извозе и османской службе новгородцев, в частности, о транспортировке импортных товаров из Ладоги, место перегрузки оных скогов на новгородские речные суда по Волхову и в Новгород. Не был оставлен без внимания вопрос о корпорации своих лодочников по данным 15 века и о местоположении новгородских пристаней. Нельзя обойти вниманием труд Срезневского «Материалы для словаря древнерусского языка». Разумеется, автор преследовал задачу, далекую от изучения русского судостроения. Однако собранные материалы письменных источников, связанные с упоминанием различных судов – струг, учан, паузок, насад, паром, буса, корабль, лойва, ладья, ушкуй, сайдалия, скейдия, челн, шнека, галея – весьма облегчили работу позднейших исследователей. При этом Следневский дал также краткие характеристики различных посредств. Паузок – судно с мелкой осадкой. Учан – речное судно. паром, плот или широкое судно для переправы. Лойва – судно у новгородцев, немцев и карелы. Наиболее полной из дореволюционных работ, посвященных древнерусскому судостроению и судоходству, несомненно, является книга Загоскина «Русские водные пути и судовое дело до Петровской Руси». В начале своего исследования автор дает справку, основанную на русских и зарубежных письменных источниках о славянском мореходстве в целом. Используя сообщения Константина Багрянародного, Гельманда, Адама Бременского и так далее, а также договоры русских греками в летописные сведения, Загоскин описывает военно-морскую тактику и приемы ведения боя древних русов, береговое право западных и восточных славян, приводит данные о морских походах. Много внимания уделено в работе водным путям. Подробнейшим образом исследователь описывает южные киевские и новгородские пути сообщения. Отдельная глава посвящена водным путям московского государства. Касаясь вопроса о судовом деле и судостроении в Древней Руси, автор, используя все имеющиеся в его распоряжении письменные источники, подробно рассматривает зарождение и развитие судостроения в Приднепровской Руси, бассейнах Балтийского и Белого морей, Волжском, Каспийском бассейне, на Дону и в Азовском море, в Сибири. При этом исследователь придерживается регионально-хронологических рамок, исходя из посылки относительно независимого развития судоходства Южной и Северной Руси до монгольский период. Основные выводы, сделанные на основе источников по догосударственной истории славян, могут быть сведены следующим. Первое. Водные пути сообщения были обыкновенными и излюбленными у наших предков, причем они в равной степени умели утилизировать в этом направлении водные пути не только речные, но и морские. Второе. Начиная с VII века, славяне осваивают Черноморский и Средиземноморский бассейны, и, вероятно, в это же время западные славяне появляются в Северном и Балтийском морях. Византийцы высоко ценили мореходные качества славян, постоянно пользуясь их услугами, что в качестве судостроителей, то в качестве наемных моряков. Рассматривая ранний период истории древнерусского государства, Загоскин приходит к выводу, что как киевское, так и новгородское судоходство, имевшее местные корни, были достаточно развиты. Это позволило русским уже к IX веку освоить не только речные системы Восточной Европы, но и бассейны Черного, Азовского, Каспийского, а также Балтийского морей. В главах, посвященных судостроению, исследователь, четко разделяя южно-русскую, киевскую, северо-русскую, новгородскую традиции, пытается реконструировать хотя бы в самом общем виде некоторые известные из летописи и других документов типы древнерусских судов. Как для Приднепровской Руси, он рассматривает мелкие местные плавсредства, как корабль, ладью, насад, струк, дощатник, а также суда иностранного происхождения, скедии, кубару, сандалец, галеру. Данный материал подготовлен Дубровиным, Окорковым, Старковым, Черносвитом. Вот на сегодня я пока все, что хотел сказать по этим текстам. От себя хочу добавить, что данные материалы очень полезны. Единственное, что, как и в прошлый раз, я повторюсь, авторов извиняет их самообразование. То есть они были воспитаны на тех параметрах, на тех знаниях, которые предали им в учебных заведениях их предыдущие исследования, их учителя. Много очень дается по тем критериям. В некотором роде они, эти критерии, не состоятельны. Почему? Потому что по всем многим источникам основание флота, основание судоходства все-таки приписывается славянам. Нету происхождения от византийцев, нету происхождения от греков, нету происхождения от древних египтян и прочих, в силу того, что в других источниках, на которые обычно не любят ссылаться исследователи, дается четкое указание на то, как эти плавсредства, как эти страны были почищены, почищались древними славянами, нашими предками. И там уже после их посещения происходило развитие и судовой тематики, то есть это строительство, мореплавание, лоцманское дело, так и торговой тематики. Это уже использование как раз судовых плавсредств. Потом начались и другие названия. То же самое ушкуй. Что из себя представляет ушкуй? Это длинное, низкобортное судно. Назовем его судно, не будем уходить от терминологии. Которое можно вместить в себя, ну, есть сведения, что вмещало до 20-30 человек. Большей частью ушкуй представлял себя в начальной ее конфигурации. Это было рыболовное судно. Лодка, большая лодка. На севере ее называли карбас, на юге ее называют по-другому. Как говорится, в каждой деревне петухи кричат по-своему. Поэтому названия могут быть отличаться. Суть может не меняться. Да, она и не менялась, по большому делу. Лишь изменялись по своим потребностям, по возможностям принцип изготовления данного средства. Принцип изготовления был зависим от того, что имелось в данной местности. Если было много еловых деревьев, устраивались судостроительные артели, которые делали уже что-то ближе подходящее тому, что мы можем назвать карбасом, то, что мы можем назвать кочем. Кочи были известны только на Поморье, но на их основе строились другие все плавсредства. Тот же ушкуй утверждает, что он пришел из Новгорода. Я опять спрашиваю, где у нас находится Старгород тогда? Есть новый город, должен быть старый город. Вот все. Пока не ответит, не поверю ничему. Поэтому то же самое можно сказать и про плавсредство. Если вы утверждаете, что пришло что-то откуда, а откуда оно взялось там, откуда вы утверждаете, что оно пришло сюда. То есть откуда делить плавсредство в Новгороде, в новом городе? Вот как этот вопрос будет закрыт, так мы перейдем дальше. Поэтому нужно учитывать все нюансы, все необходимые параметры, которые мы собрались с вами рассмотреть. Рассмотреть мы собрались лишь то, откуда мы есть, кто мы есть, откуда мы есть и почему мы есть. Для чего? Я для себя лично сделал вывод. Я для того, чтобы здесь научиться. Научиться жизни. Вот так вот. Ни много, ни мало. Загрустили? Не грустите. Все у нас с вами получится. Все у нас с вами впереди. Жизнь еще только начинается. Мы еще только-только начали с вами жить. Все будет хорошо. А на сегодня я с вами прощаюсь. Сегодня у нас обзор кратенький. Мне решили подарить животинку. Это я вам по секрету говорю. Говорят, будет интересно. До встречи, мои друзья. Услышимся.